Глава 12. Место встречи. Перед Рождеством все дни слились в один. Из-за болезни и того, что фактически превратилось в одиночное заключение, я потерял счет времени. Я не выходил из номера, табличка «Прошу не беспокоить» не сходила с двери, а телевизор, вместо того, чтобы своим бормотанием поддерживать хоть какую-то иллюзию нормальности, только на все лады усиливал сумбур и неразбериху. Ни логики, ни последовательности. Что покажут, не знаешь. Да все что угодно. То улицу Сезам на голландском, то голландцев, которые сидят за столом и что-то обсуждают. То опять голландцев, которые опять что-то обсуждают. Можно было, конечно, смотреть и Sky News, и CNN, и BBC, но местных новостных каналов на английском не было. Да там и не было ничего важного, ничего, что имело бы отношение ко мне или происшествию на парковке. Однажды, правда, я аж подпрыгнул, когда, щелкая каналами, наткнулся на старый американский сериал про полицейских и замер от изумления, увидев своего 25-летнего отца. Ролька без слов. У него таких много было. Подхалим, который торчит на пресс-конференции за спиной политического кандидата и поддакивает всем его предвыборным обещаниям. Всего один нереальный миг он глядит прямо в камеру, через океан, в будущее, на меня. Столько в этом было иронии, многозначной, жуткой, что я так и замер перед экраном в ужасе с раскрытым ртом. Только стрижка другая, да сам он помощнее. Он тогда качался, часто ходил в спортзал. А в остальном — вылитый я. Но больше всего меня поразило, до чего он казался порядочным. «Это мой-то отец?» Года это к 1985-го, который к тому времени уже был нечист на руку и скатывался в алкоголизм. Ни его характер, ни его будущее никак не отражались у него на лице. Напротив, он выглядел внимательным, упорным, просто образцом стабильности и перспективности. После этого телевизор я вообще не включал. Все чаще и чаще единственным окном в реальность мне служил гостиничный сервис, которым я пользовался только в самые темные предрассветные часы, когда разносчики были сонными, неповоротливыми. «Нет, принесите, пожалуйста, голландские газеты», — сказал я по-английски голландскому мальчишке посыльному, который вместе с булочками, кофе, яичницей с ветчиной и ассорти голландских сыров принес мне International Herald Tribune. Но он все равно носил мне только трибюн, поэтому я до рассвета спускался по черной лестнице в холл за местными газетами, которые были услужливо разложены веером на столике, прямо рядом с лестницей, и мне не нужно было проходить мимо портье.
«Блюдент. Мурт».
«Истек кровью. Убийство. Нидерландский».
Рассветало, кажется, только часам к 9 утра. Да и тогда солнце всходило расплывчатое, мрачное, а свет от него был тусклый, слабенький, чистилищный, как сценический эффект в какой-нибудь немецкой опере. В зубной пасте, которой я почистил лацкан пальто, похоже, была перекись или еще какое-то отбеливающее средство, потому что пятно выцвело в белую, с меловыми краями метину размером с ладонь, еле заметный призрак мозговой жидкости фрица. Где-то с 3:30 свет начинал угасать, к 5 вечера хоть глаз кали. Тогда-то, если народу на улицах было немного, я поднимал от ворота пальто, подвязывал шарф потуже и, стараясь не поднимать головы, выскакивал в темноту на крошечный азиатский рынок метрах в 100 от гостиницы, где на оставшиеся евро все себе и покупал. Сэндвичи в пластиковых коробках, яблоки, новую зубную щетку, микстуру от кашля, аспирин, пиво.
«Is alles?»
«Это есть все», — нидерландский искаженный.
На явно ломаном голландском спрашивает меня старуха. невыносимо медленно пересчитывает мои монеты. Звяк, звяк, звяк. Кредитки у меня были, но я решил ими не пользоваться. Еще одно абсурдное правило в мною же придуманной игре. Совершенно лишняя предосторожность. Ну, кого я этим обману-то? Велика беда — купить пару сэндвичей в круглосуточном магазине по соседству, когда в отеле давно есть все данные моей карточки. Рассуждать здраво мне мешали страх и болезнь, потому что эта простуда или ангина, которую я подхватил, никак не проходила. Казалось, что с каждым часом я кашляю все громче, а легкие болят все сильнее. Не врали, кстати, про голландцев и их любовь к чистоте, про голландские чистящие средства. На рынке их было столько, что глаза разбегались. И в отель я вернулся с бутылкой, на этикетке которой был нарисован белый лебедь на фоне заснеженной горы, а сзади — череп и скрещенные кости. Отбеливатель смог вывести полоски у меня на рубашке, и не смог — пятна с воротника. Печёночно-тёмные кляксы поблекли до зловещих, наползающих друг на друга, как грибы-трутовики кругов. Со слезящимися глазами я в четвертый или пятый раз сполоснул рубашку, потом скомкал ее, увязал в пластиковый пакет и засунул подальше в шкаф. Я понимал, что в канал ее выбросить нельзя. Всплывет, утяжелить ее было нечем. А пойти на улицу и сунуть пакет в мусорный бак я боялся. Кто-нибудь меня увидит, меня схватит, и вот так вот все и случится. И я знал это глубоко, безотчетно, как бывает, понимаешь что-то во сне. «Мы ненадолго». «А сколько это ненадолго?» 3 дня максимум», — сказал Борис тогда на вечеринке Анны де Ламерсин. Но он не учел Фрица с Мартином. Гирлянды и колокольчики, рождественские звезды в витринах, ленточки и золоченые орехи. Ложась спать, я залезал под одеяло в носках, перепачканном пальто и свитере с высоким воротом. Хоть я и выкручивал рычажок на батарее против часовой стрелки, как было написано в переплетенном в кожу гостиничном буклете, комната все равно не прогревалась настолько, чтобы не лись мои озноб и ломота. Белый гусиный пух, белые лебеди. В комнате воняло хлоркой, как от дешевого джакузи. Не учует ли запах горничной в коридоре? За кражу музейного шедевра дадут от силы 10 лет, но с Мартином-то я сжег все мосты, ступил на совсем иную территорию. Обратного билета нет. При этом я как-то приучился выносить мысли о смерти Мартина, точнее, обходить эти мысли стороной. Мой поступок и сама его необратимость перенесли меня в настолько иной мир, что, по сути, я и сам умер. Чувство было такое, что я оставил все позади, что гляжу на удаляющийся берег, дрейфуя на льдине в открытое море. Сделанного не воротишь. Меня больше нет. И хорошо. Так-то, по большому счету, ни я ничего не значил, ни Мартин. Про нас быстро позабудут. В лучшем случае извлекут какой-нибудь нравственный или социальный урок. Но все время, сколько бы нам его ни было отмерено, пока пишется история, пока тают ледники, пока вода течет по улицам Амстердама, картину будут вспоминать и оплакивать. Кто знает, да кому и охота знать, имена турок, которые взорвали крышу Парфенона. Как звали Муллу, который повелел разрушить статуи Будды в Бамианской долине. Однако живы они или умерли, а их деяния вечны. Такое бессмертие самое ужасное. Намеренно или нет, а я загасил свет в самом сердце мира. Форс-мажор, высшая сила. Вот на что списывают такого рода катастрофы в страховых компаниях. Катастрофы настолько непредвидены, настолько непонятные, что ничем другим их и не объяснишь. Одно дело просчитать все вероятности, но отдельные случаи настолько не укладывались в актуарные таблицы, что даже страховщики вынуждены были списывать их на действия сверхъестественных сил. «Невезуха», — скорбно сказал мне отец как-то вечером, сидя у бассейна. Стремительно смеркалось, он курил Вайсрой одну сигарету за другой, чтобы комары не лезли. Редкий случай, когда он попытался поговорить со мной о маминой смерти.